Я хочу в эти, у нас сегодня последние дни, которые мы еще не говорим, Таханун, после Шавуот. Я хочу сейчас вернуться к нашему учебе порядку. Неби Шахаим, даже не обещаю делать это постоянно. В третьей главе, четвертого врат, Неби Шахаим, касается понятия Тора Лишма. Буквально Тора ради нее. И мы об этом немало говорили в наших уроках на шестой главе Пиркей Авот. Хочу сейчас коснуться того, что говорит этот автор в первую очередь. Автор приводит здесь слова нашего великого учителя Рабейну Ашера Роша. В Масехет Недарим там сказано, что «Асе дварим лашем поолам» – делай вещи для того, кто их делал, то есть для Всевышнего. И дальше говорится «Медабер бем лишман» и говори слова, то есть буквально говори слова Торы. Говорит дальше Рош, что «Коль дебурха у Масаха вазибрай тойр, ера шема тойр». Все твои разговоры и обсуждения слов Торы будут ради Торы. Что еще ради Торы? «Кагун леэйда вулавин» – познать и понять. «Уросив лекаху пильпул» – и что такое «лекаху леках» – добавить все приобретения. Пильпул, ну, глубокого анализа. Велоле кантер валит гаот. Но не с тем, чтобы кого-то, так сказать, перебороть и ради почета. И тут, тут Неби Шахаим строит на этом словах нашего великого учителя Рабейну Ашера. Понимание, что Тора Лишма, в более узком понимании этого слова, имеется в виду, что изучение Тора ради постижения Тор. Тут же подчеркивается Лоли Кантер, то есть нет, чтобы кого-то унизить, победить, и нет для того, чтобы для собственного уважения. Есть тут одна очень принципиальная вещь. И давайте вещь просто тут поймем, потому что она очень важна нам, если мы хотим настоящего достоинства Торы. Есть слова, их приводили от имени Вильнюсского Гаона, от имени Бальтанья, на слова в Хумыше, в последних главах книги Дворим, Пашата Азину, «Яровка матар ликхи, тезарка талим рати». Буквально слова Торы сравниваются как дождь и как роса. Вот Вильнюсский Гаон и Альтер Ребе, Бальтанья, говорят буквально одни и те же вещи на это место. Они говорят, что Тора выращивает в человеке то, что у него уже есть. Если у него есть хорошие наклонности, она их вырастет. Если у него есть дурные наклонности, она их тоже может вырастить. Поэтому очень важно изначально настроиться и изучать Тору хорошими намерениями, потому что когда есть хорошие намерения, то эти хорошие намерения Тора вырастет. И более того, он даст возможность в силу этих хороших намерений, то есть когда он хочет учить Тору с хорошими намерениями, то эта Тора больше влияет, усиляет ему добрую часть в человека, его яцер тов, и дает ему силу, наоборот, бороться с его дурным началом и побороть его. В этих словах Роша есть тут три уровня. Три уровня. Один – это ради Торы, понять ее, узнать, понять, добавить приобретение, пильпуль. Есть тут и два нехороших. Это один кантер, а другой лейтгаут. Кантер – это буквально кого-то унизить, кого-то победить, а последнее – это возгордиться. То есть тут есть две градации. Одна из них – это заповеданная, а другая – запрещенная. Запрещенная. Есть тут некоторая вещь промежуточная, которая является и незапобеданной, и незапрещенной. Короче, учится, чтобы быть уважаемым. Это не то же самое, что чтобы возгордиться. Но об этом вроде бы рабы наши не говорят. И тут есть у нас лакмусовая бумажка. Можно проверить себя, как и на чем учим Тору. Я хочу сказать одну маленькую историю. Это очень красивая история. Слышал ее одного очень большого человека. Был такой большой очень Талмид Хахам, он умер где-то лет 10 тому назад. Рамыш Мордехай Шлозенгер, автор многих книг, он вел, есть такой бет-мидраш в Бне-Браке, Рахей Кала, по-моему, называется. Он там вел, по-моему, такой единственный такой урок, Дафу Ями Бе-Июн, настоящий Бе-Июн. Много-много лет. Он как-то много лет назад говорил еще о Таране, в Беназмане, это было так 26-27 лет тому назад, сказал одну интересную историю. Был один, он, я назвал имя человека, я просто не помню. Был один мудрец из Иерушалайма, Ракойдиш, который в те времена, это было 100 тому назад, это была история, должен был больше, это было еще до Первой мировой войны. Он отправился в Европу собрать деньги для нуждающихся в Иерусалиме. Это было чрезвычайно беднейшее место. Беднейшее место. И вот он, в частности, приехал в город Бриск, там, где был раввином наш великий учитель Рав Хаим Бриск. И пытался сделать свой сбор денег, как-то дело не пошло, не шло у него никак. Утром у него такой хороший обычай, нам и всем такой обычай. Он каждый день прочитывал 7-8 листов Гмары с тем, что в течение года он повторял весь час. Нам и всем такой обычай хороший. И вот в городе объявили, что Рав Хаим Брискер, наш великий светоч Торы, Рав Хаим Брискер, он даст урок. И урок это был... Он в Хайбриске не давал уроки ежедневно. Не было постоянно. Значит, два урока, когда не было что-то особенное сказать. Он уже был раввином города, это не было, он не был тогда предателем Ешивы, что-то особенное. И вот приходит, ну, понятно, что этот посланец ради нуждающихся в Святой Земле, он был первый Талмид Хахам. Он побежал послушать урок в Хайбриске. Там все было уже заполнено, осталось где-то там в задней части бета-мидраша. И Рав Хаим Брискер взял урок, слушает урок. И вдруг он чувствует, что Рав Хаим говорит что-то, что противоречит той одной гемаре, которую он сегодня утром повторял. Противоречит. Но он тихо, так сказать, почти незаметно начал говорить про себя вслух, что вроде бы это дело не соответствует такой-то гморе. Ну, люди начали шикать, приехал какой-то из еврейской провинции, тогда был Иерусалим, еврейская провинция была тогда, святой город Бриск, с традицией Торы большой очень. Рабхай Бриск, это было в следующем поколении, это не было ни секретом ни для кого. И тут сразу у него какие-то вопросы есть. Начали его шикать. Рабхай Бриск услышал, что он ему сказал. Он сказал примерно так, что вроде бы это не соответствует этой гморе. Он услышал его, подумал, задумался и сказал, что значит, вроде бы, точно не соответствует, кончил урок. Кончил урок. Ну, после этого его сбор денег пошел гораздо лучше. Пошел гораздо лучше. Вот. К концу, когда он должен вернуться в Эрец-Исраэль, он пришел уважить Марадата Рабхая Брискера, и он был в Иерусалиме, он с фатигами немножко ошибся, не один рождающийся, а для Ишу в Иерусалиме. Он там был преподавателем, я немножко ошибся. И он просил Рабхая Брискера, перед тем, как он пришел с ним попрощаться, браху и совет, как быть хорошим преподавателем Торы. Сказал, я сказал такую вещь. Вот я готовил свой урок несколько дней, несколько ночей. И вот на твой урок сидит какой-то ученик, которого, конечно, на 10 уровней ниже тебя. И он спрашивает какой-то вопрос, который вроде бы у тебя есть что-то на него ответить. Ты можешь его отклонить, можешь его переубедить. Но где-то ты почувствуешь, что на самом деле он прав в вопросе. Найди все смелость и силу его не оспаривать, а принять то, что он говорит. Это совет тебе, как Магид Шиур. Это то, что здесь говорит Рош. Что значит «лоли кантер, лоли итгаут»? Когда человек, смысл его победить другого, доказать, чего я стою, возгордиться. Если какой-то, тем более, если это не следующее поколение, а какой-то простой ученик пытается сделать ему замечание, что что-то с чем не соответствует, то, конечно, его надо поставить на место. И даже взять за шкирку и засунуть под скамейку. И, конечно, человек, который умеет учиться, он может это сделать очень просто. Переводить его, доказать, что он не понимает, что он говорит. Это можно это сделать. И вот тут-то проявляется, что для человека важно в Торе. Истинное понимание Торы или его дурные качества. Если он ищет истину в Торе, то он услышит то, что говорит сам ученик. Он почувствует, что в этом есть что-то истинное, что, допустим, в том, что он говорил, это отсутствует. По крайней мере, если он будет уверен, что он говорил истинно, и тот говорит истинно, по крайней мере, остановится с тем, чтобы эту тему заново обдумать, а не будет его отрицать то, что он говорит. И это мы знаем, что это в нашем поколении это было. Я слышал об истории, когда Рав Шах, Алава Шалом, давал уроки еще от Гродно, в Аждоде, задали вопрос, каверзный. Он закрыл гмару и сошел с места, кончил урок. Я знаю хорошо, когда учитель Рав Хаим Камил задавали все вопросы, которые он понимал, что не может ответить, он говорил так: «Ишка шека барзель, вишрака шака барзель». Что-то он спрашивает, он человек тяжелый, как сталь, я просто тяжелый, как сталь. И он мог позволить себе сказать, что это... Ему нечего сказать на этот вопрос. И тут есть, я хочу просто объяснить одну вещь. У этого достоинства, может быть, два причины. Одна причина, что человек, у него нет гордыни. Он человек скромный, кроткий. Но часто нам не хватает этих качеств. Это качество, которое требует большой работы над собой. Есть качество, которое нам, мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне это кажется, что нам легче обрести. Качество очень-очень принципиальное. Это то, что сказано на нашем святом языке «бакашата эмет». Это поиск истины в Торе. То есть знание, что Тор – истина, источник истина Всевышнего – это источник Торы. Это в Торе мы ищем истину, а не что-то другое. Когда человек воспитает в себе любовь к истине в Торе, как основа его изучения Торы, то ему будет нетрудно признать, что кто-то другой прав. Почему? Потому что истина, она превыше всего. Не потому что это, я бы сказал так, это мой подсчет, что я преклоняюсь перед истиной, а не пытаюсь истину искривить, чтобы это для своего подсчета. В четвертой главе то есть, начиная в конце третьей главы, говорит Нефеша Хаим, что все достоинства, как чистопомысла и так далее, вещи очень важные, но в них есть недостаток, это не отменяет его заповеди на изучение Торы. Однако, при всем том же вещи, которые не отменяют его заповеди, не отменяют его Тору, оно является очень принципиальным, чтобы удостоился Тору. И я хочу об этом немножко поговорить. Тут Навеша Хаим приводит пасук стих в Мишне. Очень такой емкий стих, сказано так. Лома зе мехир бият ксил. Мехир – это буквально цена. Буквально в простом объяснении Раши. Почему человек хочет приобрести мудрость? Лома зе мехир бият ксил, или кто-то хохма. Человек хочет за мудрость заплатить. В лев ойн, а сердца у него нет. Сердца у него нет. То есть, короче говоря, о чем здесь говорит Шломо Мелех в Мишле по объяснению Раши? Человек хочет достоиться мудрости. Это вещь бессмысленная, если у него нет сердца. Сердца нет. Давайте вещи еще просто поймем. Мы сейчас после Шавуот. Всевышний даровал нам Тору. Это называется праздником Йом Матан Торатейну. То есть Всевышний со своей стороны нам Тору нам дал и дает заново. И его дару нет ограничения. Но вопрос, есть у нас сосуд, есть у нас тот, извините за выражение, амбар, мы можем этот великий дар сохранить. Есть у нас. Вот говорит нам Шломо Мелех, что если у нас нет сердца, то... Что мы делаем? чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что необходимо для того, чтобы мы да, получили Тору, не просто нам ее дали, а чтобы мы ее сделали частью нас самих, мы ее обрели ее, нам необходимо то, что называется лев, сердце. Что такое сердце? Надо подумать, надо обсудить об этом. Надо обсудить. Без этого Тора нам не дана. Она нам не дана, но мы не можем принять ее. Я позволю себе это немножко объяснить. Это понятие «лев айн». Я тут знаком с тремя объяснениями. Одно из них, то, что пишет Гемара, Масехет Йома, что такое «лев айн» у человека нет богобоязненности. Это приводит... Гемара этот пасук и говорит, что что такое лев айн, человек учит Тору не боится Творца. Есть другое объяснение, то, что говорит здесь Раши, оно очень, по большому счету, близко к тому, что сказано в Гемаре, но немножко дополняет его. Раши здесь говорит, лев айн, нет у него сердца, эн балибо лекайма. Сердце его нет настроя, вейноло мед тора эль лекнотшем. И он только ищет, он говорит за Тору, чтобы себе сделать, привести себе важное имя. Важное имя. Еще одно объяснение, лев айн. Есть такое понятие левтов, доброе сердце. Когда человек хочет добра всему. Этого нет, это то, что называется лев айн, отсутствие сердца. Я хочу немножко эти вещи объяснить. Мы сейчас учим Масехет Брахот. В 9 главе Масехет Брахот там приводится следующая вещь. Это пасук, что Всевышний дает мудрость мудрым. Мудрость мудрым. Очень странное место. Что значит мудрость мудрым? А как возникает первая мудрость, которая начинается все? Я, если я правильно помню, об этом говорит наш великий комментатор Баля Турин, автор книги Тур, из последних решенным в странах Ашкеназ и в Испании. Ашкен и Сфарад. Сын Рабейна Ашера, между прочим. Он в своей книге на Тору. Баля Турин, так называется, известный еще комментатор. Он говорит, что такое та первая мудрость, которая причина, что он обрел и последующую. Он говорит, что сказано «Генерат Ашем и Хохма». Тоже проводит это Рамхал Мисат Ашарим, что мудрость это богобоязненность. Говорит, что эта вот богобоязненность, это есть та мудрость, которая предшествует другой мудрости. Это же приводит Баля Турин. То есть, что он говорит? Что когда у человека есть богобоязненность, это тот самый сосуд, та самая сокровищница, которая может принять стол. А если нет, то нет. И если мы это вместе сопоставим словами Раши, что такое лев айн, отсутствие сердца, эн бали боле кайма, эн бали боле кайма. Но нет намерения ее исполнить. Я на днях разговаривал с одним из учеников Рава Вольбе. Он мне сказал просто одно очень такое ощущение, очень такое здоровое. Это не Травольба, это его самого. Может, да, Травольба, не знаю, но это... Я захватило его ощущение. Он мне сказал так. Я учу в Лейл Шавуот сугья алиба дилхата. Что это значит? Сугья алиба дилхата. Грубо говоря, тему в Талмуде. И разбираю ее от Гмары до закона учителя последних. Мне это очень понравилось. Почему? Почему мне это понравилось? Потому что это называется принятие Торы с сердцем. Что такое пишет Раши? Лев айн, эн были боле кайма. Как человек готовится к Торе, чтобы это источник исполнения, знать, как из Торы выходит наша жизнь, это называется в лев есть сердце. Понимаете, наша основная проблема и в Шивот, и после Шивот, это чтобы у нас было сердце, которое обрести. Ну, не знаю, многие меня поймут, но просто почему, потому что, может быть, немного, потому что мало кто из моих слушателей все-таки учит Тору почти 40 лет. Поэтому я рад вам легко будет понять. Я хорошо понимаю, что если бы все, что когда-то учил, я хорошо знал, я был большим человеком. А сейчас это просто бледная тень этого сидит, так как вещи не остаются. Почему не вещи не остаются? Что их, лев айн, есть недостаток сердца. Нет сосудов, когда все еще принимают. Понимаете, для того, чтобы наша основная проблема это был сосуд, присутствие сердца, которое могло бы Тору принять. Я бы не раз рассказывал, как-то слышал Шимшон Пинкус, он сказал такую историю, он говорил с одним очень серьезным, хорошим эврехом. Тот объяснил ему, что у него есть четкий порядок, как он будет знать весь Тору. Он учит одну масехет, повторяет, а так повторяет, иначе следующее, все у него расписано по порядку. Сказал, ну это был, это точно был серьезный врех, это не был кто-то. А Пинку сказал нам так об этом. Я в душе посмеялся над этим. Чего посмеялся? Человек очень хороший замысел. Сказал так, а сердце у него и у тебя есть, чтобы всю Тору принять. Сердце у тебя есть. Вот тут-то наша проблема. То есть нам надо строить наши сердца. Мы да получили то. Мы да занимаемся то. Наши сердца должны стать тем сосудом, который принимают. Тут я хочу Басхута Раду объяснить вам еще одно место, Масахет Брахот, которое, ну, для меня это некоторое новое объяснение. Есть такое место, Масахет Брахот, там говорится так, что отличается пути Всевышнего, пути человеческих. То есть буквально путь земной, это место путь человеческий, что сосуд пустой, его можно наполнить водой, не возьмем из места. А сосуд полный, его невозможно наполнить чем-то еще, он все занят. А вот пути Всевышнего это не так. Человек занимается Торой, если он пуст, в нем нет Торы, то ничего не может принять. А если у него да из Тора, то у него есть, он может его можно наполнять его дальше. Я когда-то слышал от Моше Шапиро очень интересное объяснение этому. То есть он попытался вообще объяснить, что не было какой-то окус-покус непонятный. Сказал это так. Очевидно, чтобы понять это, надо сказать так, что каждая Тора, которая не добавляется, она также новое дополнение знания Торы превращается у него как новый сосуд для получения. Я это объяснил для себя очень просто. А потом поймал на себя, что это, в этом нет разницы между Торой и другой наукой. Но когда у человека есть, допустим, обширные знания в какой-то области Торы, то каждое новое знание, оно сразу находит свое место. Оно сразу находит ассоциации еще в 10 разных мест. Оно прилипает и прирастает к имеющемуся знанию. Когда человек ничего не знает, то новое знание это остается как ему некуда прилипнуть к этому знанию. Так я понял для себя. Потом я подумал про себя, что это неполноценное понимание слов наших мудрецов, и поэтому неполноценное понятие, что имел Рамой Шапиро, потому что он имел в виду слова мудрецов, а не что-то другое. Что так на самом деле в любой науке. Человек разбирается, знает разные темы, разное это. Это любое новое знание его приобщается к его знаниям, и дополняет их, и связывает их. И это совершенно имеет другую вещь, чем человек ничего не знает. И поэтому я заново возьму вопрос, а все-таки в чем разница между Торой и математикой в этом отношении? В чем разница? И я думаю, что то, что мы говорили сегодня, нам поможет вещь правильно понять. Есть у Рамхала в Датвунот очень-очень глубокая идея. Эту идею надо хорошо мне вдуматься, понять, насколько она актуальна в нашей жизни в очень многих вещах. Он там объясняет, что те же силы, которые породили, допустим, в мире простом, допустим, родители, которые породили своего сына, то есть они породили, выросли его до некоторого совершенства, допустим, назовем условно зрелость 20 лет, то также этим же силам, тем же родителям подобает и дальше его растить и поднимать. То есть эта тема очень высокая, источниками, условно, в Кабале, это понятно. Что те силы являются причиной порождения чего-то, они также должны поднимать его во всем его росте. То есть, скажем так, если я просто уже привели эти слова Рамхалов Датвунот, также я немножко объясню, в чем это нас касается. К сожалению, у нас зачастую, практически всегда в нашей общине не было родителей, которые бы нам могли дать Тору. Но в нормальной ситуации, когда дети получают Тору от родителей, мудрецов Торы и праведников, то, безусловно, это не кончается, когда сыну становится 20 лет, ему есть что получать от своего папы и от мамы. Ади то, что Ратемех, они оставляют Тору матери своей. До их 120 лет. Они причина не быть независимыми, я не это имею в виду. Но это тот источник, который человек должен и дальше его пить воду. И касается нас в сфере наших отношений с нашими учителями. Человек, который действительно не просто кто-то учился, а его становление как личности, бен Тора, он получил от каких-то учителей, которые поставили его, дали ему основу понятия бен Тора, понимания Торы. Это причина и дальше искать у них мудрости, понимания и роста. То есть, что я имею сейчас в виду? Человек должен стать собственными на ноги и не быть зависимым постоянно от своих учителей. Должен стать на ноги, как ребенок, он прекращает сосать свою маму в каком-то возрасте. И сын должен быть самостоятельным в каком-то возрасте. Но при всем при этом не терять себя своим учителям. Это вещь очень очевидна, я стараюсь это делать все годы, не терять связь с своими учителями, и сейчас тоже. Вот. Это просто некоторая важная вещь, которую я просто извлечь из этого, да, тварот, который пришел, привел здесь, не ради самой этой информации, а ради маленькой идеи. Так вот, мы с ним привели слова Бааля Турим, что первым сосудом мудрости является Ирад Шамай. Всевышний дает мудрость мудрым. Какая первая мудрость? Ирад Шамай. Так вот, точно так же, как является первой мудростью, она причина, что он да, получает мудрость. Если эта мудрость, Ирад Шамай, будет в нем расти, это причина и дальше. Получать еще мудрость. Тут я хочу объяснить разницу между Торой и всем остальным. Когда человек удостоится Торы, наполняется ей, его изначальный сосуд получения Торы, его уровень Рашамай наполняется, то Тора человека взращивает, так как она, Тора, была обречена им сосудом Ирад Шамай и богобоязненности. В частности, выращивает им и богобоязненность. И она выращивает как его, как человека большего уровня, и больше богобоязненности. Когда человек большего уровня и больше богобоязненности, то его сосуд получения Торы неимоверно разрастается. Если не имею в виду сосуд, как подобен другим наукам. Другие науки совершенно не связаны с богобоязненностью. Никак. Никак. Это все то, что пишет Рамхал в книге «Дерех эц Хаим», «Путь древа жизни» в начале. Что это все другие науки, даже если не истины, это все дивра и холит, там нет святости. Они не зависят от богобоязненности никак. Так вот, в этом отличается принципиально Тора от всех других земных путей. И буквально на самом элементарном уровне, когда невозможно налить наполненное ведро и добавить еще воды, так невозможно налить, есть ограничения у человека, занимается другими науками, сколько он может принять, сколько не может принять. У Торы нет ограничений. Почему нет ограничений? Потому что Тора, она не просто, она как-то Тора, когда мы занимаемся, впитываем ее ради исполнения ее, то это Тора выращивает нас и поднимает нас. Она поднимает наш уровень богобоязненности, она поднимает нас уровень человеческий. Там еще одна вещь более глубокая. Если у человека изначально несколько уровень постижения его души, несколько самой души, скажем так, я бы сказал неправильно, не постижение души, это тоже верно. Есть несколько уровней самой души. Известно очень понятие снизу вверх, Непиш, Руах, Нишому, Хая, Вехида. Даже если мы не будем касаться высших уровней души, как Хая и Хида, даже на уровне Руах и Нишама есть очень много разных уровней. А вот когда человек, он обретает Тору, обретает богобоязненность больше, он обретает также и любовь к Творцу. И вообще его уровень его, то есть Я еще немножко вам объяснить. Я много лет назад ходил на Рока Рамоши Шапиро. Я был такой, он большой очень гаон. Очень много знает. Это его не единственное достоинство, скажем так. Я слушал уроки и смотрел на некоторым такое удивлением. Как такая маленькая голова все это вмещает? Как? Такая вроде маленькая голова все это вмещает. Это понятно, как вмещает, потому что голова нам маленькая. Но голова является носителем божественной души, которая нам не видна, но она велика. Мы не представляем ее размеры совершенно. Вот когда мы Тора, когда мы обретаем Тору, мы выращиваем наши души. А точнее говоря, мы открываем, мы спускаем в наш мир те более высокие части нашей души, которые растут. Если мы растем, они растут в нас. Человек, который работал над собой 10 лет, это другой человек. Это не тот человек совершенно, а другой человек. Вот для такого другого человека ему дается такое обилие Торы, которое он 10 лет назад просто не мог даже представить себе. Он просто другого уровня человек. Тут хочу добавить то, что нам актуально после Шавуот. Вот человек вроде бы удостоился на Шавуот, готовился, учился большим желанием. И ему был дан Тора. Я позволю сказать некоторую вещь. Есть известные понятия, которые... Известные понятия... Может, и на русском лице неизвестное понятие «Ора макив», «Ора пними». Что это означает? «Ора макив» — это свет окружающий, а «Ора пними» — это свет, который внутри нас, пними, внутренний свет. Это очень чисто каббалистические понятия, которые можно перевести, так сказать, наш язык. Ну, достаточно просто. Когда мы занимаемся такими частями Торы, видим дела великих праведников, есть какие-то вещи, которые сразу находят отклик в нашем сердце, и мы можем сделать то же самое. Это то, что называется «Ора пними». Это то, что вошло в нас внутрь. А есть то, что остается где-то снаружи нас. Но это светит нам. Я приведу один маленький пример. Сегодня упомянули Рав Хаима Брискера. Он, безусловно, был величайший светоч Торы, величайший Рош Ешива последних поколений. Я говорю, величайший, я имею в виду буквально величайший, не один из величайших. И то, что он открыл на этом поколении совершенно другой уровень учебы, это всем очевидно. Не все знают вот то самое великое сердце его, которое было тем великим сосудом его силы в Торе. Не все знают. Открою просто одну историю. Историй много. Его дом в Бриске, нынче называется Брест, в период после Первой мировой войны, он умер в самом конце. Я, будучи еще молодым человеком, было только 65 лет, когда он умер. Он был постоянно полон беженцев, обездоленных, и там приходили, селились, жили, ели. А тут никогда никого не выгоняли. И рассказал такую историю, что когда-то какой-то бездомный старик попал, не знаю, порядка этого дома, он как-то сел за столом, там кормили, и он сел рядом с Рав Хаимом Брискером, самим хозяином дома. Он не знал, кто хозяин. Он спросил его, а сколько дней здесь кормят и терпят? Сказал Рав Хаим Брискер, я уже думаю, что живу здесь давно, и меня ни разу не выгоняли. Меня ни разу не выгоняли. Вообще там есть история совершенно удивительная, как Раб Хаим Бриский жил совершенно открытым домом для всех. При этом он постоянно учился, даже не учился. Я когда-то своей жене рассказал несколько таких историй из очень правдивых источников. Она спросила меня, а что это тебе дает? Какое ты имеешь к этому отношение, к этим историям? Я сказал так, да, я к ним не имею отношения. Но где-то это светит, и в каких-то мелочах, где раньше я бы, мол, вел себя не так, это помогает перебрать до начала и хорошо относиться к людям. Помогает. Это уже называется оромакев. Я просто примерно вещь немножко объяснить. Оромакев – это внешний свет, который мы не можем еще обрести внутри, но мы можем его, он нам светит. И об этом пишет Рав Деслер в Ихтау Мельяу, что он всегда работает над тем, чтобы его оромакев, окружающий свет, стал внутренним светом. Об этом говорит Рав Деслер. Так вот, мы получили Тору. Сейчас для нас, когда мы получили Тору, Швот, это для нас это, она входит в нас самих. А сейчас остается оромакев, окружающий нас свет. Вот наша работа, чтобы после Швот мы радовались нашей обретенной невесте, жене, нашей святой Торе. Весь год рассказано на Киеле Бейсо Шана Эхат. И каждый год заново. Каждый год заново. Как сказано про омолодоженных, о радости их первый год, так нам радоваться с Торой. Просто каждый год свадьба возобновляется. И нам нужно с тем, что мы каждый дополнительный сейчас родом получаем, что она не просто мы еще что-то выучили, прочли, а чтобы это нас построило в нас еще один этаж, чтобы наш человек в нас вырос, чтобы наша богобоязненность выросла, наше сердце выросло во всех его аспектах, то тогда именно это расширяет наши внутренние сосуды, и тот самый свет, который раньше был для нас внешним, он к нам вроде бы не имел прямого отношения. Он просто он нам светил и грел. Он стал частью нас самих. Я позволю сказать, что, может быть, это в частности у нас есть на это намек Беркат ха-Тора, который мы говорим каждый день. Мы говорим «Брух ата Ашем Элокейну Мелех ха-Олам Ашер Бахар Бану Микол Ха-Амим Ва-Натан Лану Торато». Мы говорим, что браху, что Всевышний нам дал Тору, имеется в виду на горе Синай. Качаем эту браху, Барух ата Ашем, Натена Тойра, Натена Тойра, дающий нам Тору, имеется в виду и сейчас. Сейчас я имею в виду не только Шивот каждый год, а что реально Всевышний нам дает Тору постоянно. То есть, это зависит уже от нас, поскольку мы строим самих себя. Мы работаем над собой, чтобы изучать Тору, чтобы постичь ее правильно, извлечь в нее правильный урок, ничего другого. Мы хотим, чтобы у нас было сердце, как и в смысле богобоязненности, так и желание цельно Тору исполнить, так и в отношении к другим людям. Когда мы строим это сердце, то мы строим в себе другого человека, тогда та Тора, которая нам была дана, которая в нас пока еще не вошла, мы строим себя самих, чтобы эту Тору обрести. Good Shabbos.